Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова, в эфире Радио «Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье Великого Поста, и на наступающей крестопоклонной неделе. Но третье воскресенье Великого Поста, с которого, собственно, эта неделя начинается и от которого берет название, называется «Неделя крестопоклонная». И в этот день дальше на протяжении всей недели для поклонения верующим выносится, полагается, в центре храма на аналое крест. Мы отдельно поговорим о значении этой крестопоклонной недели, но для начала, как обычно по традиции, обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра за Божественной литургией. И мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям, из 4 главы, с 14 стиха начинается отрывок, и заканчивается он в 5 главе, 6 стихом. Начинается словами: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Но это тут как бы все понятно. И дальше постепенно апостол сворачивает как бы речь от рассуждения о первосвященники, который бывает из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, и о смысле того первосвященника, которого мы имеем в лице самого Христа, как говорится в конце этого отрывка: «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: ты сын мой, я ныне родил тебя». И вот тут главное понять, почему с такой настойчивостью, с таким упорством церковь постоянно напоминает нам о том, что первосвященник, которого мы видим в лице наших священников, нашего священноначалия, это только исполнитель каких-то необходимых жертв за грехи. В то же время, все время нам апостол напоминает о том, что главный первосвященник для нас – это сам Христос, и то не своей волею, а волею Отца, пославшего его на это служение. Вот почему так важно, почему все время это подчеркивается?
Это подчеркивается, более того, почти каждый день года в любом храме, где совершается божественная литургия, потому что во время главной молитвы евхаристической, во время молитвы возношения, анафоры, священник в молитве говорит: «Ты си приносяй и приносимый, приемли и раздаваемый». И в некоторых других местах тоже на это делается акцент, что бескровную жертву приносит Бог сам себе. Но при этом это не какая-то замкнутость в самом себе, а учитывая, что у нас Бог Троица, Бог полнота любви и общения внутри Святой Живоначальной Троицы, то мы видим, что Христос идет и приносит эту жертву Богу и Отцу, и как вот он, когда не хочет этих крестных страданий, ему тяжело, он молится в Гефсиманском саду, он говорит: «Все равно будет воля не моя, а твоя». Недаром святые отцы отстаивали чистоту православия, в том числе и от ереси монофилитства, показывая, что во Христе есть две воли, и божественная, и человеческая. И вот мы видим, как Христос приносит эту жертву Богу. Здесь как раз то место из апостола Павла, которое лежит в основе этого литургического понимания. Поэтому хоть апостол как-то мимо нас проходит, порой мы его можем даже не расслышать, а на самом деле потом в течение всего года, если где-то читается анафора вслух, не везде, не во всех храмах такая практика, увы, есть, то тоже мы об этом вспоминаем, а когда мы, если мы христиане, мы подражаем Христу, то тоже священник, подражающий Христу, он тоже помнит о том, что да, он хоть и подражает Христу, но эту жертву приносит сам Христос. Христос безгрешен, Христос берет наши грехи и омывает их своей честной кровью. Он может поднять эту тяжесть греха и ее искупить, потому что на нем ни одного греха нету. На любом священнике. Тут, конечно, можно подумать, такого ветхозаветные священники несовершенные, а мы-то, новозаветные батюшки, такие все молодцы. А нет, мы, новозаветные батюшки, нам просто куда больше повезло. Мы живем после пришествия Христа, мир Господь нас Духом Святым к таинству священства призвал, и наше священство, священство оно более высокое, если ветхозаветное священство, священство Ааронова, священство наследия, священство сохранения некоторых традиций богоизбранного народа, колена Леви, народа Ааронова, то священство новозаветное, как сам Христос называется Иерей по чину Мелхиседекову, получивший власть непосредственно от Бога, а не в силу какой-то наследственности. Конечно, и сейчас тоже есть и на протяжении веков, и такая традиция была, священнические династии. Один батюшка был священником, его сын становится священником, и порой даже это как-то помогает в построении церковной карьеры, когда сын заслуженного протоиерея там продолжает дело отца. Но, как мы помним, уже и в Ветхом Завете Господь показывал несовершенство этой системы, мы помним первосвященник Илий, и помним пророка Самуила, который благодать Духа Святого получает и пророчествует, как мы с ним в Вере поем глаголовшего пророки о Духе Святом, а сыновья первосвященника Илия оказываются недостойными. Здесь для нас, для всех христиан, которые смотрят на несовершенство священников, потому что так вроде мы похвалили и сказали, вот батюшки такую благодать получили, это тоже очень важный и обнадеживающий момент, потому что мы смотрим, вот стоит грешный несовершенный священник, с которыми у нас может быть какие-то разногласия, которым мы уверены в чем-то и не прав, который, возможно, нас обидел. Да, и там точно так же и священник смотрит, и тоже не всегда может быть как-то и с епископом согласен и так далее. Но это не мешает общению с Христом, потому что эта жертва, это любое священнодействие, любое таинство совершает сам Господь. Сама Живоначальная Троица, вот мы получаем тело Христово, потому что Дух Святой сходит на хлеб и вино по молитвам всей церковной общины, и поэтому наша задача, когда мы даже сталкиваемся с недостоинством, со грехом священника, просто вот в этой молитве церковной общине глубже, более как-то от души участвовать, потому что мы помним, что Дух Святой по молитве общины сходит, а, например, один священник в одиночку даже с канонической точки зрения не имеет права совершить божественную литургию, потому что нету общины вокруг него. Он совершает для него. И поэтому батюшка стоит с чашей в руках, если батюшка стоит грешный, несовершенный, а все равно это таинство совершил сам безгрешный Христос.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 8 главы. Начинается отрывок 34 стихом 8 главы и заканчивается уже в 9 главе 1 стихом. Я думаю, что большинству наших радиослушателей эти слова хорошо знакомы. Звучат они так. «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, и Евангелие, тот сбережет ее, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою». Это один смысловой акцент. И мне хочется еще один смысловой акцент выделить в самом финале этого отрывка. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот я знаю, что у многих это утверждение вызывает некоторую растерянность, некоторое недопонимание, о чем идет речь. Но все-таки сначала мне хочется поговорить вот о том, что такое «отвергнись себя и возьми крест свой, следуй за мной». Ведь мы обычно, когда рассуждаем об этом или читаем толкование, или думаем сами, как мы себе это представляем, мы представляем себе «отвергнись своих страстей, привязанностей, грехов». Но ведь тут, по-моему, значение это шире. Отвержение себя – это отвержение всего хорошего в себе тоже.
Да, я вот, может, в этом году это более остро и понял для меня, праздник крестопоклонный, потому что много лет я в Крестовоздвиженском храме служил, и этот день как тоже такой малый престольный праздник был. Но вот сейчас, задумываясь над этими словами, конечно, понимаешь, что если тебя зовет Господь взять свой крест и как-то его понести, какие-то тяготы и скорби, мы вспоминаем, ну, как говорим, Господи, ну, какие тяготы и скорби, смотри, вот здесь я такую-то пользу приношу, вот здесь от меня такая-то помощь людям, вот здесь служение тебе Богу такое. Но зачем мне вот этого отвергаться? Ну, вот мне не нужен этот крест, я хочу вот другой крест какой-то. Я сам его себе сколотил, он тоже, там есть труды, там есть какие-то страдания, там есть преодоление. А Господь говорит: друг, доверься мне, я даю тебе тот самый крест, который тебя приведет именно на Голгофу, Голгофу, которая действительно место страдания, но которая, вот мы, находясь в серединке поста, об этом вспоминаем, но которая станет, и сейчас, собственно, люди идут на Голгофу не потому, что там было распятие, а потому что на склоне Голгофы та пещера, в которой воскрес Господь, который победил смерть и даровал нам жизнь вечную. И поэтому, Господь, заботьтесь не о нашем каком-то повышении продуктивности, не о том, сколько мы там добрых дел сделаем, а заботьтесь о том, чтобы нас к себе в Царствие Небесное принести. Он нас корректирует, и Он предлагает: возьми свой крест и следуй за мной. Сейчас я тебя веду в другое место, к другим делам. И поэтому, когда вот я расставался со своим приходом, то очень это переживал, но тем не менее я вижу, что Господь мне дает какие-то страдания, дает какое-то послушание, дает меня тем людям, которым я, может, еще это и не до конца понимаю, но больше необходим, и тоже они нуждаются в какой-то моей поддержке. И да, конечно, я там сокрушаюсь, что да, вот, ну, что-то утеряно, что-то разрушено, что какие-то там вещи очень хорошие, да, уже и сложно, они возобновимы. Но вот наша вера, она все-таки подразумевает доверие Богу. А апостолы, как мы помним, они не хотели не то, что сами за Господом на Голгофу идти, они все в Гефсиманском саду разбежались. Апостолы, они хотели, чтобы даже Христос на Голгофу не ходил. Он говорит: Господи, да не надо тебе там, призови там мой легион ангелов, давай не пойдем в Иерусалим, да вот что это такое, не нужно, не нужно. А Господь говорит: ну, зачем, зачем, вот как апостолу Петру, он говорит: ну, какого ты духа, апостол Петр, это же вообще искушение лукавого в тебе говорит. Это не то, к чему я призываю. Для нас, для каждого человека, который все-таки стремится к Христу, стремится какие-то добродетели совершать, стремится свои страсти преодолевать и, в принципе, ходит и постоянно исповедуется в одном и том же, с большим всегда удивлением встречает какие-то испытания, которые Господь посылает, да, какие-то вот тяжелые болезни и потери во время коронавирусного поветрия, какие-то там уход работодателя, потеря работы в годы введения экономических санкций, то есть тоже какие-то начинают на всех нас сыпаться какие-то скорби, говорим: Господи, зачем? Вот я же жил вот так-то, я же к тебе стремился. Господь говорит: да, стремился, но я тебя просто чуть-чуть скорректирую, поэтому, да, крест ты несешь, но ты вот так несешь, но чуть-чуть сбоку, вот видишь, он как-то не на тебе, а он как-то там тащится в грязи, а возьми-ка его лучше по центру, подними, последуй за мной, я тебя обязательно поддержу.
Но как мы часто встречаем в житиях преподобных и святителей, когда они стремились и искали одного, там, скажем, сугубо аскетического подвига, уединения, или как вот Максим Грек, погружение в древние аскетические тексты, их вместо этого отправляли на послушание, или мечтавшего о молчании делали архиепископом, а мечтавшего сидеть в библиотеке и книги переписывать, на 10 лет отправляли коз пасти. То есть вот это то, чего мы не очень готовы понять, когда дело касается нас, а не святых.
И это на самом деле нормально, что мы не понимаем, что мы не соглашаемся с Господом. Это нормальная стартовая позиция. Мы уже сегодня говорили, вспоминали о молении Христа о чаше. Христос знает, и Он абсолютно безгрешен и совершенен, и Он абсолютно не уклонится от воли Божией, и Он пойдет сам на Голгофу со своим крестом. Он говорит: я этого не хочу. Поэтому и точно так же здесь у христианина, раз сам Христос, да, не хочет, к чему его призывает Бог Отец, точно так же и для христианина нормально, когда Господь дает какой-то крест, а ты с ним не согласен. однако ты с ним не согласен, а нести ты его все равно надо. Все равно его надо нести, потому что уже мы должны вслед за Господом, раз мы христиане, то мы должны вслед за Христом повторять, да будет воля не моя, а твоя. Конечно, возникает тут, ну, тоже встречный вопрос, а может, вот, ну, не все же воля Божия, есть там Божье попущение, и вот, может, это не воля совершенного Бога, а воля несовершенных людей земных, там, под различными своими ошибками тоже, которые могут неверное какое-то решение принимать. Но все-таки мы помним, Христос же, он не говорил, ой, это вот там первосвященники в чем-то ошибились, или стража иудейская, или там вот Понтийский Пилат с римскими легионерами, вот они что-то там не то делают. Нет, он видел все равно за всеми действиями окружающих людей несовершенных, что вот Бог Отец его ведет и призывает. Точно и так же, и мы сталкиваемся с какой-то порой испытанием и несправедливостью, и тоже нам кажется, вот как-то несовершенство окружающего мира меня вовлекает в какую-то тяжесть, какую-то глубину, какой-то ужас, а на самом деле это сквозь несовершенство этого грешного и бренного мира нас ведет сам совершенный и безгрешный Господь к себе. Главное не упираться.
И еще все-таки две, хотя бы коротко о том, что же означает слова. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Иногда в чем растерянность восприятия этого пассажа? В том, что человек начинает пытаться сообразить, что имеется в виду, что они не умрут, как пророк Илия, или что вообще с ними случится?
Вот мы уже сегодня говорили тоже о том, что Голгофе, проходишь через Голгофу, и Голгофа вместо смерти становится местом воскресения. И, в принципе, у людей, которые так вообще далеки от какого-то погружения в Священное Писание, в религиозную жизнь христианскую, храм гроба Господня, вот он ассоциируется только с воскресением. А там, а, ладно, и распятие тоже там было, а, ну, ничего, вспомнили. Вот точно так же и на фоне воскресения и вечной жизни смерть теряется. Господь берет вокруг него еще множество учеников. Да, не так много, как когда он сказал, что он не будет брать земную власть, и поэтому многие его оставили, больше не ходили за ним, но все равно за ним ходило множество и множество людей. А после своего воскресения Христос явился чуть более чем 500 братьям, которые вот все-таки вернулись к нему. И поэтому мне здесь видится, конечно, не то, что про какую-то физическую смерть, ее преодоление, а в преодолении физической смерти, воскресении Христа, Господь говорит и ободряет, он, конечно, с грустью говорит, что да, наверняка многие, кто его отступит, кто предадут, они вот это воскресение жизни, они не получат. Но как мы читаем во время заупокойного богослужения, другой отрывочек из Евангелия, что праведники воскреснут воскрешение жизни, а грешники воскрешение суда. То есть это воскрешение, но которая, увы, не ведет к жизни, а ведет к смерти. Поэтому точно так же крест-то Господь выдает всем абсолютно, и все его несут. И вдвойне обидно, если ты здесь на земле страдаешь, терпишь испытания, а потом все равно воскрешение суда и в ад попадаешь. Поэтому, дорогие друзья, если уж от креста все равно не увернуться, так давайте хотя бы в сторону Царствия Небесного двигаться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня у нас в гостях клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. Ну и все-таки давайте немножко поподробнее поговорим о смысле вот этого «приполовения поста». Значение крестопоклонной недели в самом центре того пути, который нам предстоит пройти до завершения постных недель.
Так, если мы посмотрим, конечно, да нет, Пасха еще очень далеко, но надо не забывать, что ни Страстная Седмица, ни Вход Господень Иерусалим, ни Лазарева Суббота в Великий Пост уже не входят. Это совершенно там другой богослужебный устав, другой настрой, переосмысление, потому что мы помним, что Страстная Седмица – это время сострадания Христу, а пост – это время покаяния. уже на Страстной Седмице тоже на всякий случай надо напомнить не время покаяния, поэтому кто к Пасхе готовится, собирается причащаться, конечно, надо исповедоваться, каяться, переосмыслять свою жизнь сейчас, а не отвлекаться ни в один из дней Страстной Седмицы, включая Великую Субботу, уже на Таинство Исповеди, если не случится прям что-то из ряда вон выходящего. Здесь же, вот сейчас у нас, правда, время покаяния. Надо вспомнить, что покаяние, оно тоже, его можно представить трехсоставно. И вот это таинство, в котором действует Дух Святой, оно тоже трехсоставное, и как Дух Святой касается нашей души, и мы осознаем свои грехи, замечаем, а потом соглашаемся их как-то исправить, появляется это желание, и мы идем к таинству исповеди, свидетельствуем у аналоя перед крестом, символом страданий Христа и символом, что мы готовы этот крест за Христом нести, перед Евангелием, что не только по своей грешной и несовершенной совести, но по Слову Божию мы стараемся свою жизнь проводить. Священник от лица церкви молится за нас, а потом это таинство покаяния тоже, оно продолжается, потому что покаяние и исповедь – это перемена ума, это не отчет в грехах. Ты не пришел и не обнулил счетчик. Ты, наоборот, дальше идешь по пути. Вот даже у тебя свершилось вот это покаяние, метаноя, перемена ума. Может, еще поступки твои не исправились, но ты, по крайней мере, понимаешь, я делал что-то не так. Я пока даже не знаю, Господи, как вот я в момент исповеди у аналоя не всегда знаю, что надо вот именно сделать, чтобы поменять греховность своей жизни. Но я уже, по крайней мере, вижу, что это тупиковый путь, путь, уводящий в сторону от спасения, и я буду дальше с творческими способностями, которые даровал мне Господь, потому что я по образу и подобию Его, Творца сотворен, буду дальше как-то приближаться. Именно поэтому и вот такое празднование и приполовение поста, которое тоже связано с крестом, вот как раз как мы во время исповеди прикладываемся ко кресту, точно так же и здесь, вот можно сказать, у нас, если взять весь Великий пост как время покаяния, то тоже мы вначале, как-то размышляя о своих грехах, наконец-то вот исповедуясь перед аналоем, а дальше вот продолжается Великий пост, но мы же не будем ходить одно и то же опять на службе, на каждой говорить. Нет, наша задача дальше исправляться. И нам как раз церковь призывает задуматься, говорить: друг, не повторяй, тебе задача не снова вернуться на предыдущий второй этап, опять свой грех разглядеть, опять пойти его засвидетельствовать. Уже половина поста прошла, уже пора исправляться, уже сядь, открой Евангелие, встань, помолись, просто поразмышляй за чашечкой чая внутри себя, как мне свой грех из жизни изжинать, как его минимизировать, как свою жизнь менять. Вот Христос за твои грехи пролил кровь, Он тебя от твоих грехов освободил, и будет не очень уважительно по отношению к нашему Спасителю, что ты скажешь: Господи, но нет, меняться мне как бы лень, вот это продолжение покаяния мне не нужно, перемену своего ума, а затем и перемена жизни я не хочу. Я лучше еще раз схожу, еще много недель впереди, еще там 5-10 раз там поисповедуюсь, тоже вот как-то перечислю уже и на прошлой неделе перечисленные грехи. Не нужно. Как раз вот это приполовение Великого Поста напоминает нам об очень опасной крайности, которая прежде всего сталкивается воцерковленные люди. Не воцерковленные люди, слабо воцерковленные, слава тебе, Господи, они во время Великого Поста хоть доходят до храма. Их батюшка стоит и уговаривает: ну, друг, ну, что ж ты приходишь раз в году, ну, приди еще, ну, хотя бы еще Великим Постом, ну, подойди еще, исповедуйся. А вот для православного церковленного человека, который так исповедуется, причащается, он как-то думает: не, ну, тут надо почаще. И почаще, и, а раз пост время покаяния, то надо и на исповедь подойти тоже почаще, и сказать там в два раза больше, или про каждый грех там подольше порассказывать. И то есть вот эта замена качества покаяния, измененной жизни на просто количество подходов к исповедальному аналою, это некий духовный тупик. Причем это, ну, можно сказать: да не, батюшка, это мне помогло. Конечно, кому-то отдельному человеку помогло. Но, в принципе, я всех наших радиослушателей призываю оглянуться, особенно кто вот много лет ходит в храм, и посмотреть. Я каждый год Великим Постом стараюсь, ну, кроме вот там коронавирус немножко выпал из колеи, а так я стараюсь вот часто-часто там исповедоваться. Или нет, вот не в течение даже многих лет, а в течение одного года. Вот я в течение Великого Поста исповедовался там чаще, одни и те же свои грехи на исповеди повторял. Стал я лучше из-за этого. Стал я лучше вот весной, чем я осенью, когда я не так часто, да, там, целовал крест Евангелия на Луи, не так часто батюшка там мне патрохиль на голову клал. Так может, если лучше-то ты не становился, так может, это не зависит от того, что от чистоты того, как ты перечисляешь грехи на исповеди. Может, это Дух Святой в тебе, он не устает, у него же, это же Бог всесовершенный, у него есть все силы продолжать тебе действовать и дальше. Поэтому тоже, может, следует задуматься, что если уж и первые три недели, это каждое воскресенье, идут люди, которые вот, они действительно полгода, год не был, кто-то несколько лет не ходил, им священник должен время уделить, а ты, как опытный прихожанин, пришел раньше, встал, занял очередь, подошел, 30 секунд там на исповеди тоже там постоял, и очень рад, что вот эти там как бы грешники, они меньше времени получили, и собираешься еще до конца поста каждую неделю к исповедальному аналою подходить. А может, надо посмотреть и задуматься, а что подходить и одно и то же говорить? Причащаться святых Христовых тайн, конечно, на каждой литургии, безусловно, нужно. А походить, повторять одно и то же, вот об этом надо задуматься, стоя перед крестом Господним. За то ли умирал Христос, чтобы я ходил и одно и то же на исповеди говорил?
А как в реальной жизни, вам кажется, достигнуть этого внутреннего состояния? Ведь смотрите, мы все время говорим, вот наступает пост, мы стремимся почаще бывать в церкви, почаще исповедоваться, причащаться. Вот это рефрен идет все время почаще. Но все равно, если заглянуть в православные сегменты соцсетей, мы увидим, что больше всего людей занимают вопросы кулинарные. Так вот, может быть, необходим какой-то внешний толчок, чтобы съехать, наконец, в нужное русло, чтобы это изменение происходило, потому что мы живые люди, и мы устаем. Скажем, для нормального церковного человека, естественно, на первой неделе Великого Поста собрать все свои внутренние резервы, постараться сосредоточиться и достойно пройти вот эту первую неделю. Потом начинается неделя, посвященная высоким материям, памяти Фаворского света, паламистских всех вот этих теорий, и опять нас вроде как еще по инерции держат в напряжении. Теперь уже нужно и голову включать, и о чем-то высоком подумать или хотя бы почитать. Но вот мы живые, мы не спортсмены, мы занимаемся спортом только для поддержания здоровья. И мы за эти две недели, ну, грубо говоря, выдохлись. И вот мы подходим к крестопоклонной, глубоко выдыхаем, прикладываемся к распятию и дальше разводим руками. У нас, казалось, все, что вот мы собрали для того, чтобы пройти поприще из шести недель, мы выплеснули за первые две. И как нам быть дальше?
На самом деле тут всегда нам мешает некоторая наша гордость, потому что по гордости мы себя воображаем великими аскетами, и если ты взял, и у тебя есть задача что-то, множество каких-то тяжелых коробок перенести, если ты в первые там несколько заходов уже себе спину потянул, ты ничего не донесешь. И поэтому надо не по 10 коробок брать, а по одной. Да, лишний раз сходить, да, как-то более растянут будет процесс. Точно так же и человек, он может перегореть не только на какой-то длинной дистанции, что как-то ходил-ходил каждый год, а потом вот какой-то год, а что я хожу, не пойду больше в храм, а на короткой тоже. Тоже вот как-то сделал какой-то рывок, и потом совсем расслабляешься. Иногда у людей натренированных, воцерковленных, это бывает все-таки в другом, проявляется человек, вот Великий Пост ходит, а потом раз, и до Вознесения человека толком нет. Ну, еще на Светлой Седмице там, может, появился, потому что праздничный крестоход, какую-то радостную эмоцию получил, и все пропал. Надо помнить, что со Христом общение должно быть всегда. И нельзя, как вот нельзя взять и наесться впрок, что я вот возьму и какие-то там, не, там дни поем, а потом месяц буду голодать. Схватит тебе силы, сможет организм откуда энергию брать для жизни? Нет, конечно, не сможет. Вот точно так же, если мы идем и участвуем в общении с Богом и приступаем к брачному пиру, к причастию святых Христовых тайн, на божественной литургии, литургии в субботу-воскресенье, или на прежде-священной литургии в дни в среду, в пятницу Великого Поста. Это тоже вот некий брачный пир, которым нельзя насытиться впрок. Надо уж, если ты стремишься ко Христу, надо стремиться к Нему всегда. И если ты понимаешь, что тебе сил не хватит с какой-то там интенсивностью в храм ходить, то не надо ничего изображать. Возьми спокойно какой-то там вечер, отдохни, пропусти какое-то богослужение, но потом обязательно через недельку снова появись.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма, святитель Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».